людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Наші вітання усім радіослухачам «Світлої хвилі», слухачам і глядачам. Традиційно для цієї години розпочинається програма «Світлі гості» на «Світлому радіо». Наш гість сьогодні – це Олександр Штейнгарт. Олександре, доброго дня.
Добрий день.
В цій програмі «Світлий гість» на «Світлому радіо» ми через життя і через служіння нашого гостя можемо побачити, як Бог веде людину, куди він її веде, для чого, чим він її споряджає, що він дає як дар, а що людині потрібно набувати власними зусиллями. І ваша історія – це гарний приклад для усіх нас. Ми дякуємо вам за візит. Дякуємо. Але ж це не все просто ми подякували за візит. Якщо бути чесними і поділитися із нашими радіослухачами, то як відбулася сьогодні наша зустріч із вами? Коли ви відкрили двері нашої студії, завітали до нас. Як вас вітали?
Саша! Да, кричали.
Саша! Тепло, щиро, радісно. Тому що частину вашого життя, вашого самого себе, вашого серця ви вклали у фундамент, що називається «Світле радіо Еммануїл». І ви були у числі перших, хто із Віктором Костянтиновичем робив перші кроки для того, щоб запустити мовлення радіо.
Да, это часть жизни, одна из самых важных для меня, потому что весь процесс старта радиостанции, это был и процесс старта вообще и моего личного в чем-то. И многое из того, кем я сформировался на сегодняшний день, вот именно вот это время того, как мы стартанули радио и запустили весь этот проект, это повлияло на то, как сформировался я. Вот как служитель, как верующий, как отец, как муж.
Серйозно?
Да.
Тобто можна сказати, що початок роботи служіння на радіо – це взаємозв'язано із тим, хто ви є сьогодні, де ви і як ви служите?
Это напрямую связано, потому что ты никогда не знаешь, вот как Авраам, он верою повиновался призванию, пошел в страну, не зная, куда идет. Так и ты не знаешь, что тебе принесет то место, где ты находишься. Но впоследствии, когда ты можешь проанализировать свое прошлое, ты можешь увидеть те встречи, те отношения, тот профессионализм, молитвы, какие-то знакомства оказали глубокое влияние на мой характер, на мою судьбу, на мою жизнь, на веру, на все.
Знаєте, ми от на днях із нашими радіослухачами в одному із інтерактивів розважали на таке місце із Біблії, Євангелія від Івана, де написано, що я вас настановив, щоб ішли і приносили плід. І щоб плід вас, в одному перекладі написано, прибивав. І цікаво, що підкреслили наші радіослухачі. Є плід духа. З оцими якостями, рисами, як їх назвати, любов, радість, мір, воздержання. І це насінням падає всередину нас. Протягом життя воно має зростати і, окрім того, зростати одночасно. Ти не можеш мати любов і не бути милосердним. Ти не можеш бути воздержаним, стриманим і в той же час комусь там милостиню не дати. І кожен період життя і кожна ситуація – це можливість проявити оцей плід духа, щоб дати плоди. Якщо отак взяти і підбити підсумок, ваш час тут служіння на радіо, як вважаєте, якщо так задумувалися, який плід в той період ви приносили Богу?
Наверное, может быть, это не так просто проанализировать, когда смотришь. Но мне кажется, одна из вещей, получается, я сейчас буду хвастаться.
Мы хвалимся Господу.
Хотя я могу и похвастаться. Потому что хвастаемся мы или нет, это определяет не тем, что мы рассказываем о себе, а определяется исключительно нашим сердцем, состоянием сердца. Поэтому если сердце мне позволяет, я просто вспоминаю этот случай, когда мы начали стартовать, когда мы стартанули все это, появились первое оборудование, продакшн, и здесь ничего не было вообще. А у меня дома к тому времени была моя собственная студия звукозаписи, и я просто принес все оборудование сюда, дома закрыл все и принес сюда, чтобы работать полностью здесь и делать звук для радио. И это один из плодов, который я смог увидеть в своей жизни, что я не пожалел
своего.
Да, своего. И Бог мне потом воздал. То есть это был, это один был из плодов. Еще один из плодов после знакомства с разными гостями я мог извлечь для себя что-то, чему-то научиться. И один из важнейших плодов – это атмосфера в коллективе, которая была. Когда мы смогли построить команду, именно построить, день за днем выстраивать. И мы тогда, спустя годы, смело заявляли, что у нас получилось иметь команду, которые не ругались между собой, которые не доказывали чего-то там, даже если возникали какие-то небольшие конфликтные ситуации, они решались легко. И это тоже плод строительства взаимоотношений во Христе, которые мы могли увидеть тем, что мы могли передавать, просто строить это с любовью Христовой. И я считаю, что это очень важный плод, потому что это помогает потом дальше понять. Потому что все говорили, не бывает христианского коллектива, чтобы там не было проблем, или там мирского коллектива. А я говорю, что бывает. Потому что люди, они посвящают, ну, они посвящают себя делу, и они свои амбиции прячут. И свои амбиции, которые остаются, это только амбиции с хорошим, как бы со знаком плюс, которые мотивируют тебя что-то делать. Эти амбиции должны быть. Но амбиции показать себя, амбиции быть превосходнее других, быть выше других, они были убраны. Каждый делал свою часть работы, ценил, уважал другого, осознавал. Вот так и должно существовать тело Христа. Много дарований всевозможных есть. И это не просто кто-то над кем-то стоит, это как часть одного пирога. И каждый дар, он должен понимать, что я как дар, я не состоюсь без других вообще. То есть я могу быть 300 раз классным каким-то музыкантом, так, но если не будет здесь сидеть человек за пультом, если не будет тот, кто сделает все бумаги, если не будет тот, кто составит все, починит, настроит, то я как музыкант никому не нужен. Я буду сам себе дома играть, непонятно как и что. Но так же само человек, который делает какую-то другую работу, он понимает, что если не будет радио, то он не будет его делать. Если не будет другой команды, которая создает продукт, он этот продукт не выпустит в эфир. Вот и все. И это ценность отношений, которая здесь была развита.
І тому ми дякуємо від імені тих, хто сьогодні уже на цій платформі продовжує далі це служіння. Да. Спасибі вам. Да. Повернемося буквально за мить.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей. Друзів, той сам повинен бути дружнім. І буває друг більш прив'язаний, ніж брат. В ефірі спілкування з друзями Світлого Радіо.
Отже, з радійною кухнею ми розібралися, так?
Немножко,
і
да.
Ось цей досвід, який і ви, яким ділилися тут, і яким запалили інших, ви далі перенесли у служіння, уже яке стосується церкви, збудування церкви, правда?
Да, так.
От ви зараз служите в дарах, духовні дари, є таке поняття,
да,
так?
Що-то в этом роді, да.
Що-то в этом роді. Я подивилася, яку кількість статей ви опублікували на Invictor у рубриці «Колонки», то що-то в этом роді. Ви дуже глибоко цим почали займатися.
Да, на самом деле это беспокоило меня всю мою жизнь, и я могу сказать, что примерно уже 15 лет я именно изучаю дар. Вот просто изучаю, как он работает.
Ну, свій.
Ну, не то, что лично свой, а вообще и опыт мировой. И свой, читаю книги на эту тему, преподаю и стараюсь вдохновить людей, ну, вот в этой тематике, в области даров откровения.
Давайте все поступово. Давайте, ось дивіться, є духовні дари. Коли людина їх отримує, коли Бог їм дає ось цей дар або дари, чи всім дає Бог?
Это тоже вопрос, который потребует длительного ответа, но я постараюсь это сделать очень кратко. Я не верю вообще в то, что есть вообще, существуют неодаренные люди. Я в это не верю. Другое дело, что они не распознают что-то или имеют иллюзии по поводу того, какие духовные дары вообще, что это. Поэтому любой член тела Христова, он одарен. Он очень, и он многократно одарен. А вот вопрос, когда мы получаем эти дары, я бы больше сказал, когда они активируются, когда они запускаются, потому что рождение свыше просто становится вот этим стартовым моментом. И наделение дарами человека – это такая достаточно широкая область, потому что мы знаем в Писании прецеденты, что неверующим, неблагочестивым царям снились сны от Бога. А это тоже дар своего рода, да? То есть Бог-то он изливает и на верующих, и не на неверующих, потому что солнце всходит и над теми, и над теми. И он, потому, самое главное здесь понять вообще динамику и для чего служат дары, потому что для некоторых это просто какие-то сказки. А когда ты понимаешь, что основное назначение этого – это указывать на Христа, тогда ты понимаешь, что дар, который приходит от Бога, он будет всегда человека привлекать к Богу. Это основное назначение даров, потому что когда Павел начал описывать это, он говорит, не хочу оставить вас в неведениях о дарах духовных, потому что так, зная, что когда вы были язычником, вы ходили к безгласным идолам так, как бы вас вели. Я себе как-то задал вопрос, а зачем он вообще это говорит? Какая разница, каким я был, когда я был язычником до своего спасения? Оказывается, имеет значение, потому что в любом случае у человека было какое-то водительство, он был кем-то водим. Когда наркоман приходит в какое-то неизвестное ему место, вот это самое водительство, он моментально находит себе или наркотик, или где он продается. Когда алкоголик приходит в новый город, он моментально находит себе с кем бы выпить каким-то образом. То есть это что-то его ведет. Но написано, что когда вы стали верующим, то Дух Святой вот посредством даров будет вас вести к Богу. И это указывает на то, что первоначальное значение даров Духа – это указывать на Христа и вести к Нему. Поэтому это, конечно же, касается неверующих людей, потому что неверующим людям снятся сны, и они снятся от Бога. Я был неверующим, мне приснился Христос в свое время. И они, эти сны нуждаются в интерпретации, чтобы им объяснили, что это значит. И очень часто бывало, когда людям, неверующим, дают интерпретацию сна верующие люди, они обращались ко Христу. Вот для меня вот назначение духовних даров я рассматриваю вот в этой плоскости.
Так про які тоді дари ми говоримо? Дивіться, ви говорите, що я вірю, що усі люди у церкві обдаровані, угу. Так? Але ж є природні дари там. Наприклад, ви від народження співаєте прекрасно, а є надприродні дари.
Да, но это на самом деле между ними есть связь, большая связь, потому что все дарования, которые есть у человека, это тоже Божьи вещи. Это не его просто... Есть мнение, давайте так, я субъективный человек, поэтому я сразу прошу прощения, если мое мнение достаточно субъективно, поэтому будьте ко мне снисходительны просто. Но я понимаю, что даже неверующий человек, но который художник, это дар от Бога. Другое дело, как он его употребляет. Это дар, это Божий дар, он с этим родился. Это, допустим, в семье художников родился человек, который вообще рисовать не умеет, зато умеет хорошо играть. Это что? Да, почему это генетически не перешло на него? Почему он стал рисовать? В семье строителя вдруг появился музыкант. В семье поэтов появился художник, допустим. Это почему? На каких? То есть Бог все равно как-то одаряет. Но при этом я понимаю, что есть вот духовные дары, описанные в Писании, которые даны для строительства тела Христова. даны для назидания, даны для того, чтобы указывать на Христа, то, конечно, вот эти духовные дары, безусловно, они даются человеку после рождения свыше, как я это понимаю. Он может переживать на себе, даже будучи неверующим, прикосновение Бога, потому что Дух Святой приходит на людей для того, чтобы потом поселиться в них. И он свидетельствует о себе каким-то прикосновением. Или там любой человек может сказать: «Ой, я шел-шел, и троллейбус вовремя подошел». И он: «Слава Богу! Ну а почему мы не можем поверить, что Бог сделал так, чтобы к тебе этот троллейбус подошел, чтобы ты не опоздал, да?» И таких историй может быть масса. «Ой, Бог меня спас, я тут зарулил как-то и чуть не свалился, и что-то удержало меня». Да? И я, ну, вот, то есть Бог проявляет себя в жизни человека. Он все время вот это «все стою и стучу». Он стучится каждому сердцу, вот каждому. Но когда человек приходит к Богу, приходит ко Христу, он рождается свыше, он возрождается, и он становится вместилищем для Духа. И вот когда Дух Святой приходит, вот здесь я и говорю, что нету неодарованных людей. Это если пришел в твою жизнь Христос и поселился в твоем сердце, вопрос даров, он отпадает, они есть 100%.
Добре. Відбулося моє духовне народження. Я народився із гори. Я не співаю, я не малюю, цей дар не виражений. Угу. Як я можу розпізнати, що у мене, наприклад, дар пророкування, угу, або дар благовісника? І хто в церкві мені, чи має взагалі мені церква допомагати у тому, щоб це розпізнати і розвивати?
Ой, я вообще, если честно, рад, что вы задаете эти вопросы, и рад, что мы вообще в эту тему пошли, потому что эта тема настолько важная,
и в ней... Але вона дуже суперечлива.
Да. Поэтому еще раз извиняюсь за мою субъективность. И влияет на это абсолютно все. Влияет твое мировоззрение, твое окружение, твое воспитание, семья, в которой ты вышел. Это все влияет на твое восприятие. Это все влияет на твое восприятие Писания, это все влияет на твое восприятие проповеди и так далее. Потому что человек, который вырос в консервативной среде, он относится к каким-то вещам не так, как те, кто выросли в другой среде. У них разные точки зрения. Это не значит, что они неправильны. В этом-то и вопрос. Люди начинают воевать друг против друга вместо того, чтобы найти общее зерно. Вот в чем дело. Поэтому, безусловно, первое, что человек, он задает вопросы Богу напрямую. И каким-то образом Бог отвечает. Это не обязательно там какой-то слышимый голос, это не обязательно, что ты шел и тебе яблоко упало на голову. Бог найдет способ, как донести тебе информацию. Он знает, где ты живешь. Это он говорит и через ангелов, и через сны, и через обстоятельства. И просто ты идешь, смотришь, цифра какая-то на доме. Она ни для кого ничего не значит. А ты посмотрел, там 3:33. И вдруг ты полез в Писание, Иеремия, или я забыл, там 3:33, воззови ко мне, и я услышу, да, и покажу тебе великое недоступное. Ой, так я, оказывается, могу к тебе. То есть Бог все время стучится. То ли ты читаешь Писание, и вдруг какое-то место, где написано: идите и научите все народы. Это же я должен пойти и научить эти все народы. То есть каким-то образом Бог тебя обязательно приведет в то, кем ты будешь. И ты должен обращать на это внимание. Также церковь, которая рядом с тобой, люди, они говорят: слушай, как у тебя получается классно говорить? Может быть, ты проповедником? Ты так излагаешь мысли, у тебя это получается. О, действительно, может быть, давайте я буду учиться. И всегда проблема заключается в том, что даже человек, хотя бы чуть-чуть поняв, кто он не идет учиться. Вот здесь и похоронено множество даров. Вот в этом месте. Потому что я знаю, что подготовка служителя в среднем 20 лет. Подготовка. Это не значит, что в первые 3 года он не может служить. Но через 20 лет это зрелость, это характер, это вес. И то, что человек проходит за 20 лет, то, насколько выкристаллизовывается в нем Христос, когда уже просто есть проблема, есть дары, есть характер. Что важнее? Важно и то, и другое. Потому что, к сожалению, как я всегда говорю, что то, что выстраивает твой дар, за 5 секунд может разрушить твой характер.
Да.
Потому что ты не способен устоять, когда приходят проблемы. Допустим, есть люди, которые постоянно мне рассказывают, мне говорят: мне Бог сказал, мне Бог сказал, мне Бог сказал. Я очень осторожно отношусь к этим словам, потому что я иногда говорю: не Бог тебе это говорил. Потому что к апостолу Павлу Христос пришел там раз, первый, да, и вся жизнь его изменилась, а к тебе Бог говорит, он к тебе приходит столько раз, а твоя жизнь не меняется, характер. Тогда я не знаю, кто к тебе говорит, потому что если Бог тебе говорит, ты будешь меняться. Ты не можешь после встречи с Богом остаться неизмененным. Ну, не можешь. И поэтому церковь должна создать вот эту среду. Вот, допустим, появился какой-то одаренный человек, музыкант, но характер его, к сожалению, скверный, со всеми скандалит, гордый и так далее. Говорит ли это о том, что его надо отвергнуть? Обычно отвергают. А почему бы не взять и наставить? А почему бы не попытаться полюбить человека и дать ему возможность вырасти? Через 2-3 года вы его не узнаете, не будет ни гордости, Бог знает, как обломать его. И мы должны, как церковь, как тело Христа, создать вот эту среду благоприятную для развития дарований всяких, не только вот таких сверхъестественных, но и естественных даров. Потому что если люди, которые рисуют, почему бы это не было для благословения церкви? Если люди, которые умеют что-то делать, это всегда можно использовать для донесения благой вести. Всегда. Любое дарование. Сегодня развито очень изобразительное искусство в церкви, когда люди под вдохновением, под водительством что-то рисуют, а потом другие смотрят на эти картины, и что-то со мной происходит. Я смотрю на это, а Бог касается моего сердца, что-то у меня меняется. Объяснить это невозможно словами. Поэтому, да, церковь и церковь, окружение, Бог лично говорит. Плюс ты сам понимаешь свою, куда ты тяготишь. Допустим, я в своей жизни осознал, что меня тяготит в ту сторону. Я не понимал, кто я и что я, но тяготение вот это, оно было. И я просто пошел туда, пошел за этим светом, вот и все.
Дорогі радіослухачі, це програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Сьогодні у нас у гостях Олександр Штейнгарт. І він рухається в служінні «Пророческая культура». Все
да,
правильно?
Да, так і є. Це условне названня. Опять же, условне.
Телефони. Якщо ви бажаєте приєднатися до цієї розмови, якщо у вас є бажання поставити Олександру питання, наші телефони зараз відкриті для ваших дзвінків. 280-0305 з кодом міста Києва 044. Наш мобільний 067-123-7575. Чекаємо. Користуйтесь нагодою. Олександре, у нас у скайпі є питання. Пише нам Костянтин Білоусов. Здравствуйте. Благодарю, что поднимаете такую тему. У меня вопрос. Есть ли какие-то критерии, чтобы понять, что это действительно дар, ну, например, дар пророчества? Во время общей молитвы несколько раз у меня в голове возникали мысли о человеке. Например, мне кажется, что я знаю вопрос, который он задает Богу, и я как бы понимаю ответ от Бога этому человеку. Но все так неясно, так в тумане. Как в этом разобраться? Как это расшифровать? Вы можете поделиться опытом, когда вы поняли, что вы слышите и видите, что Бог хочет передать людям в церкви. А если я ошибся и скажу, что свое человеческое, скажу, что свое человеческое, а не Божье. И вообще,
да, это вопрос стандартный.
И вообще, какая ответственность на человеке, у которого это дар? Я так зрозуміла, що ми маємо зараз на увазі, Костянтин, дар пророкування.
Да, да. Ну, я так понял, там несколько вопросов было. Первый вопрос, как
расшифровать.
А сначала никак. Пока ты не пойдешь и не попробуешь, ты никогда не узнаешь. Если у тебя что-то пришло ощущение, мысль, ты можешь подойти к человеку. Тебе не надо говорить, вообще избегайте вот этой фразы, так говорит Господь, не надо. Потому что если говорит Господь, тогда это не нужно испытывать, а это не соответствует Новому Завету. Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. И вот в процессе испытывания слова мы и отделяем слово от самого человека. Потому что бывает, ситуации бывают разные. Но в данном конкретном случае, когда у тебя появляется мысль, пока ты не пойдешь к человеку и не выскажешь ее, ты не узнаешь, попал ты или нет. И очень может быть, что ты и не попал. Это не должно тебя вообще никак останавливать. Наоборот, вот эти практические шаги и ошибки, которые мы совершаем, помогают выкристаллизоваться нам, как служителям. Потому что ошибки – это наши помощники, это не враги. Потому что люди думают, что если человек называет себя условно, вот я избегаю этих слов, но просто условно «пророк», то он уже, ну, он никогда не будет ошибаться. Мы должны понимать, что Бог не шевелит устами пророка. Вот прямо как вот автор и написал, что какие-то мысли приходят иногда. И это нужно проверить. И когда ты проверишь, и человек скажет, слушай, это точно то, что я хотел. Ты тогда начинаешь понимать, если можно так выразиться, механический процесс получения слова и его реализации. Потому что тебе приходит мысль, но в слова облекаешь именно ты. Это твой словарный запас, это твое мировоззрение. Вот почему Бог работает больше с сердцем пророка, чем с дарованием. Потому что ему дать дар и дать слово – это несложно, он Бог. А вот донести это слово, на это влияет сердце пророка, на это влияет сам человек. Поэтому первое, что нужно пытаться делать какие-то шаги практически, пробовать, говорить. Потом очень важно быть подотчетным. Здесь очень важно быть подотчетным, иметь окружение подотчетности и любви, где если ты ошибся и тебя поправят, ты был достаточно смиренным, чтобы признать это. Вот это об ответственности. Если ты что-то сказал от себя, тогда подожди, ну, сказал да, я ошибся, простите. И тогда выстраивается правильное взаимоотношение в теле. И также ты, когда подходишь к человеку и говоришь что-то, какие мысли у тебя в сердце есть, я обычно говорю так, у меня в сердце есть вот такие мысли по поводу тебя. Или мне кажется, или я ощущаю. Я всегда оставляю вот эту дверь для того, чтобы человек сам принял для себя решение, это было от Бога или от меня. Это очень важно, потому когда, если ты считаешь, что дар пророчества – это какой-то титул, это как-то титулировано делает тебя кем-то, тогда ты будешь вынужден постоянно доказывать, что ты не верблюд, постоянно, что ты крутой, что у тебя все слова от Бога. Но если ты функционируешь как функция, просто передаешь что-то, тогда тебе не нужно будет доказывать. И если другие распознают в тебе этот дар через практику, тебе не надо будет убеждать других, кто ты.
Олександре, і ще друга частина питання про ваш особистий досвід. Давайте його на мить залишимо. У нас є телефонний дзвінок, і з нами на зв'язку вас Василь. Робіть приймач тихіше.
Доброго дня вам, мир Божий всім. Мене цікавить одне питання, брат. Я хочу знати, чому, перше питання з двох складається, чому, коли прийшли ці замісники з синагоги до Івана Хрестителя, запитали його, ти пророк? Він відповів ні. Він сказав, я тільки глас вопиючого. Він відмовився від слова пророк. І ще одне, чи є у нашого президента і вищих чи державних мужів люди, пророки, які би могли підказувати їм бачення Бога або послання від Бога через пророчество? Дякую.
Дуже цікаві питання.
Ну, перший вопрос, когда, скажем, религиозное лидерство того время не признавало Иоанна Крестителя как пророка, и поэтому, на мой взгляд, они пришли, это как бы, это не так вопрос, как укор. Они говорят, ты что, пророк? Если ты не мессия, не пророк, чего же ты это делаешь? Этим Иоанн Креститель показывает, что посмотрите на мои поступки, не на то, кем я себя называю, а на мои поступки. Иногда бывает, что когда приходят люди и спрашивают тебя, кто ты, но у них желание не узнать на самом деле, кто ты, а подколоть тебя, или укорить, или использовать это против тебя. И поэтому в этом отношении он говорит, для вас, как бы, это я, вот моя интерпретация, для вас я не пророк, в вашем понимании я не пророк. Ну, как бы для вас я не пророк. А то же самое, когда Иисус говорит, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, да, а я пришел, и говорят про меня так, мы играли вам на свирели, вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, вы не плакали, мы вам никак не угодим, чтобы мы не говорили на самом деле. И когда сам Иоанн Креститель сидел в тюрьме, и когда он послал, он тоже засомневался, и он говорит, послал учеников, чтобы спросили, ты тот или ждать нам другого, и тогда Иисус сказал, посмотри. Он тоже не стал, Иисус поступил точно так же. Он не сказал, да, вот 100% я тот. Раз у тебя есть сомнения, ты должен развеять их, эти сомнения относительно того, что я делаю. Посмотри, хромые ходят, слепые видят и так далее. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но, может, есть и другие интерпретации.
И другая,
второй
Влада,
вопрос. Я глубоко уверен, что возле власть имущих людей есть духовные люди, которые дают им подсказки, молятся за них и консультируют. Я уверен в этом, потому что в этом заинтересован Бог, чтобы власть и правительство были успешными для народа. Кто-то негде сказал, по-моему, Крис Валатон, он говорил, что Бог управляет страной не так, как он управляет церковью. И это важно понимать, что президент – это не пастырь в каком-то смысле. Когда в вашу дверь вламывается бандит, что вы хотите, чтобы полицейский пришел с Библией или с пистолетом, да? То есть вот эти вопросы, они очень важны. Поэтому я глубоко уверен, что в другой вопрос, прислушиваются они к ним или нет, я не знаю. Но есть люди, которые молятся за них, которые консультируют их, и которые Бог делает так, что туда, в те сферы попадают искренне правильные, чистые верующие, о которых мы не знаем. О которых мы не знаем, потому что попасть туда – это большое искушение, честно.
Повернемося до питання, яке Костянтин Білоусов нам поставив, друга його частина, чи вже третя, чи десь посередині. Ви можете поділитися опитом, коли ви поняли, що ви слышите і видите, що Бог хоче передавати людям і церкви?
Понимаете, моя лична задача – это не просто говорить какие-то слова. Вот вообще, потому что, ну, людям, потому что, на мой взгляд, пророческое слово или откровение, оно больше обращено в потенциал человека, чтобы запустились какие-то механизмы, чтобы он, ну, допустим, если Бог сказал человеку, что ты будешь водителем, да, то включается вот этот потенциал, он идет учиться, изучает правила дорожного движения, и это мотивирует его. Поэтому я бы так сказал, вот это совокупность, личная молитва, и как-то Господь как-то проговорил, а я даже не знал. А, вот, вспомнил хороший пример. Я такой молюсь как-то: Господи, я так хочу слышать Тебя. Мне так хочется услышать, как вот многие говорят. Ну, скажи мне, пожалуйста, что-то. И ниоткуда, непонятно как, я не знаю откуда. Просто Евангелие от Иоанна 3.8. И я такой быстро Библию раз-раз-раз-раз-раз открываю. И случайно попадаю не в 3.8, а в 2.8. Читаю, а там написано что-то. Я так расстроился, что услышал какую-то чепуху непонятную, сам себе что-то сказал, а потом смотрю, это же 2.8, открываю 3.8 и читаю: Дух дышит где хочешь, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда он приходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Вот этот момент, только практика, слушаешь, пытаешься услышать, ловишь эти мысли, а потом впоследствии анализируешь, чтобы понять, это было от Господа или от тебя самого. Я иногда людям предлагаю такой практический урок. Просто сядьте и возьмите ручку и попросите, ну, задайте какой-то вопрос Господу и просто попробуйте, запишите спонтанный поток мыслей, который к вам приходит. Это не автоматическое оккультное письмо, когда твоя рука шевелится. Это пишешь ты, мысли улавливаешь ты, но ты доверяешь, что Бог даст тебе эти мысли. Они могут приходить как-то по ощущениям в сердце или в голову. Просто запиши их, не подвергай пока сомнению, просто запиши. Потом читай и смотри. Что-то выкинешь, что-то может быть Божья мысль. И таким образом ты начнешь учиться. А потом с опытом ты будешь знать голос Божий. Ты будешь его знать. Это на самом деле все практикуется. Я считаю, что есть пророческие духовные механизмы. И нам, как служителям в церкви, нужно обучить людей слышать Бога. Вот и все.
От, власне, ви тим і займаєтеся. Ви навчаєте людей. Ну, принаймні, я так зрозуміла, це зайшовши до вас на сайт.
Ну, да.
І ви запрошуєте, ви направляєте людей, ви робите ось такі спільні зібрання, де збираються люди, які мають цей дар. Але ж і у Біблії написано, що не всякому духу вірте, але перевіряйте.
Правильно.
Як не впасти, як українською не перекладу, обольщення, так? Як перевіряти? Тому що ось таких можливостей піти навчатися, розвивати є не
дуже багато,
так,
да.
Багатько. Як же бути?
Ну, тому що скажем так, страховки у нас нет. Мы должны понимать это и отдавать себе отчет. И вот понимание того, что у нас нет страховки, будет удерживать нас от экстрима. Будет удерживать нас от экстрима. Когда ты понимаешь, что есть какая-то процент ошибочности, тогда ты будешь больше зависеть не от дарования, а от Христа. И, естественно, есть принципы испытывания слова, формирования характера. И обязательно, обязательно, это самое важное, длительное, глубокое, постоянное исследование Писания. Обязательно. Потому что у тебя должен быть сформирована доктринальная база в Писании. Поэтому для человека, неважно, какой у него дар, он должен идти учиться. Учиться глубоко, учиться много, учиться долго, учиться постоянно и по сей день. Я по сей день изучаю что-то, нахожу новое. Плюс общение с другими дарованиями. Даже с теми, кто вообще тебя не принимает. Вообще общение с теми, кто тебя не принимает, это лучше всего. Это больше всего, потому что когда человек подвергает сомнению твои убеждения, это помогает тебе, что шелуха это отпадает. Я помню, мой друг Евгений Тайц, мы с ним гуляли, ходили как-то, и он, я ему какое-то откровение свое рассказываю. Он говорит, а с чего ты это взял? Я так огорчился. Думаю, Женя, ты же мне друг, почему ты подвергаешь сомнению? А он мне сказал такую фразу, я лучше рискну порвать с тобой отношения, но скажу тебе правду, чем я буду поддакивать тебе, и ты никогда не изменишься. Я злился какое-то время, а потом, когда я понял всю любовь в этом, я сказал, говори мне все время. Если я что-то несу не то, говори. Поэтому я специально поставил себя под отчетность зрелых служителей разных. Когда бы я ни... Я даже когда меня приглашают в церковь где-то поделиться словом, я прихожу и говорю, пастор, я готов сейчас вам перед служением рассказать все, что я буду говорить с кафедры. Чтобы вы знали, что я пришел сюда не разрушать то, что вы строите, а строить вместе с вами. Поэтому если что-то в моем послании есть, то, что не выстраивает вашу общину, мы можем от этого отказаться. Вот таким образом я беру на себя ответственность за слово. Если я высказал слово, а оно не соответствует чему-то, или я ошибся, или зашел не туда, то мне надо иметь достаточно большую смелость и смирение публично признать это, что это было неправильно. И вот, ну вот, такие, может быть, как советы. Ну, я могу еще часами об этом говорить, поэтому сейчас эфир уйдет в ту сторону.
Да, він уже, в принципі, і пішов час наш сплив, майже сплив. І ще одне, я ось відкрила, знову ж таки, InVictory, це наші друзі, спасибі їм за їхнє служіння.
Там у мене є несколько веб-інтерв'ю.
Там є веб-інтерв'ю і є багатько, може, два десятки статей, може, трохи менше у рубриці «Колонки»,
да.
Де ви по темах окремо. І ось дивіться, цікава річ, і колись наші радіослухачі таким питанням задавались. Ви пишете, або там звучить так питання. Самая распространенная практика духовного восприятия на сегодняшний день – это рекомендация слушать свое сердце, отвергнув душевность и ум. Но, на мой взгляд, это одно из отклонений, которое мешает реальному восприятию Бога, делая его крайне ограниченным и иногда и вовсе уводящим человека в крайности. Вы можете и нашей аудитории, слухачам Світлого Радіо, трошки пояснити, что мається на увазі?
Проблема в том, что люди думают, что когда приходит дарование – это вот как вылилось на тебя, да? И потекло, вот. И в этом случае люди считают, что наша плоть человеческая – это некое зло. А это неправда. Бог не создавал зло, понимаете? Наоборот, мы во Христе новое творение. Да, у нас есть проблемы, и мы освящаемся. Но мы не ухудшаемся, а мы освящаемся. Поэтому человеку крайне важно понимать, что на восприятие Бога влияет все. Как мы говорили, семья, в которой ты был воспитан, мировоззрение, политическая обстановка в стране, сама страна, культура. Вот почему я назвал пророческая культура. Потому что для меня культура – это набор поведенческих и мировоззренческих кодов, которые формируют социум, спильноту, да, которые формируют все это. Поэтому я поставил себе за цель формировать в теле здравую культуру пророческого служения. Здравую, не перекосы вот эти отклонения, перекосов полно. Я пытаюсь их выравнивать. Поэтому я объясняю, что когда приходит какое-то откровение, или какое-то слово, или какой-то знак, или проповедь, неважно, доносит эту проповедь человек, влияют его эмоции. Если он в хорошем настроении, он может преподнести это совсем по-другому. Поэтому в этом отношении, когда приходит дар на человека, он не минует разум, он не минует душу. Потому что разум, в нем собрано все, что мы знаем из Писания, память наша. Именно в разуме это все сформировано, это все там хранится. И когда приходит вот этот дар, он окрашивается самим человеком. У Иезекииля в 14 главе есть прекрасный пример, когда начальники пришли к пророку вопросить Господа. И был ответ такой, так как они установили соблазн нечестия и идолов в своем сердце, могу ли я дать им ответ от себя? Другими словами, как будто бы я-то дам ответ, но окрашившись твоими идолами, он совсем меняет свои свойства. И, допустим, из позитивного какого-то ободрение превращается в какое-то негативное осуждение. Понимаете? Поэтому я говорю, что в этом смысле участвует весь человек, и это надо понимать. А в другом случае получается очень хорошая картина. Пришло какое-то слово, человек начинает трястись, так говорит Господь, или какие-то вещи происходят. И что? Вот поэтому я должен поверить, что это говорит Господь, даже если это какая-то несуразица. Допустим, если вы не будете поститься на этой неделе 3 раза, вы будете прокляты. Ну, подожди, это не соответствует сердцу Бога. Не соответствует. Это не я говорил, это просто слово такое пришло. Неправда, это ты говорил. И вот в этом случае тогда ты несешь ответственность за то, что ты говоришь. А так это крайне безответственно по отношению к другим людям, которые тебя слушают и верят. Ты должен понимать, ты имеешь дело с человеческими душами, и Бог их ценит. И ты должен быть крайне аккуратен с тем, что ты говоришь человеку. Ну, если я смог объяснить.
Добре, якщо так підбити підсумок того, що ми говорили з вами по служінню пророкування, що би вам іще хотілося б додати або сказати? Давайте ви це скажете після телефонного дзвінка. Доброго Божого дня, ви зараз в ефірі, ми вас уважно слухаємо.
Так, доброго Божого дня, це Андрій з Києва, я теж дуже уважно слухаю вас, брате. От, хочу поблагодарити, просто поблагодарити вас, я от... Получил, когда истинно покаялся в 94-м году еще, я заметил, что есть у меня пророческий дар развлечения.
Ну, вот хорошо сказано, я заметил. То есть вот, да? Заметил, да?
На практике заметил.
Каким-то образом стало понятно это, да.
Потому что я начал практиковать, оно настолько сильное было внутри, что я не мог молчать просто об этом. И осторожно, но начал практиковать. Вот, развлечение знамений, толкование снов и так далее, видений. Вот, просто... Хочу поблагодарить вас за эту практику с тех пор. Вот вы так сейчас обобщили кое-что, подтвердили кое-что мне на Господь через ваши слова указал, на что мне нужно еще обратить внимание, потому что действительно были ошибки, и как с ними, неужели я не Бога слышал? Ну как же?
Да,
так?
Это всегда.
Да, это было
очень драматично.
Только печально для меня, что я уже даже не знал, что делать. А вот вы сейчас вот как раз вот помогли мне в этом.
Ну,
так что благодарность Господи тебе за таких детей твоих, пророков твоих, учителей. Будьте благословенны, продолжайте вашу деятельность.
Спасибо. Дякую.
Хорошо, подсумок, да?
Да.
Скажу самое главное, вот то, что считаю. Прежде всего, есть большая проблема во взаимоотношениях между пророчески одаренными людьми и старшими служителями. Одни не понимают других. Те, будучи отвержены, думают, что они, как Илия, да, всех пророков убили и моей души ищут. Они пытаются впоследствии, когда их отвергает общество, они становятся на путь неправильный и пытаются доказать свою одаренность своими собственными усилиями. И вот здесь и начинаются проблемы. С другой стороны, пасторы очень часто претерпели от многих каких-то проблем, которые возникли в этой сфере, и не хотят с этим ничего иметь дело. Поэтому я рекомендую служителям, я рекомендую всегда обратить внимание на одаренных людей и попытаться найти с ними контакт. Я даже разработал, у меня есть послание для пасторов, что делать с пророчески одаренными людьми, как помочь им взрасти, как помочь их повлиять на их характер и так далее. Потому что человека надо взять, взрастить и отправить служить. А из-за того, что не знает, что с этим делать, он несет постоянно чепуху какую-то. Надо же как-то, надо с терпением отнестись, надо уметь прокорректировать человека, не рубануть его, а сказать к сердцу его, построить доверительные отношения, основанные на любви. Он тогда начнет слушать. А людям, которые хотят развиваться в этом, я рекомендую, во-первых, не отрывать себя от церкви, не создавать себе каких-то странных группировок, не делать все, чтобы построить взаимоотношения с пасторами, в церкви. Это очень важно, потому что дары должны работать вместе все. Быть крайне подотчетными, быть восприимчивыми к корректировкам и всегда стараться практически что-то делать и развиваться. Я думаю, если придерживаться вот этих советов, ты наделаешь глупость, ты их наделаешь, но гораздо меньше. Потому что я в своей жизни на практике прошел всевозможные крайности, лично я. Я бывал в разных крайностях, и я выходил из них. И именно вот какая-то способность быть подотчетным и слушать старших помогла мне удержаться на плаву и сформировать такое понятие, как пророчество. Культура.
Добре, ми маємо зараз завершувати. Давайте це зробимо молитвою. Молитвою, по-перше, за тих, хто допомагає, щоб ця програма мала місце і щоб ми про це говорили тим нашим друзям і партнерам, які підтримують. І, по-друге, молитва в контексті нашої бесіди. Той, хто, можливо, ревнує про дари, той, хто щось таке в собі...
Хороше слово «рівнує», так.
Да, той, хто в собі щось помічає і не знає, що далі з ним робити. У церкві більше ніхто таким нічим там не ділиться, ніхто не розказує, що і в мене
да,
таке, давай разом.
Так, да, недостаток є такий.
Так, от давайте за це помолимося.
Да, это очень важная вещь, и ревность – это страстное желание иметь Божьи вещи. Если у тебя нет ревности, почему Бог тебе что-то должен давать? Вот в этом смысле. Поэтому это нормально вопрошать Бога иногда со слезами, какие-то вещи именно со страстью такой, да, вот со страстью по Божьему, по Его любви, по Христу. Драгоценный Бог, я люблю Тебя. Я знаю, что слушатели, все, кто слушает нас сейчас, они точно так же присоединяются к этой любви. И я прошу Тебя благословения того для каждого человека, который вносит свою лепту и поддерживает радио, что оно сегодня может вещать свет Твой, благую весть. Я прошу, чтобы Твое благословение покрыло всех этих людей, всех слушателей, покрыло их дом, их семьи. И также я прошу Тебя, научи, откройся и покажи, как им возгревать те дары, которые ты положил в них. Неважно, какие они, супердуховные или это просто их дары человеческие. Чтобы они возгревали, чтобы они с ценностью отнеслись к тому, что ты им дал. Не закапывая свои таланты, а принося их во славу тебе. И пускай твоя рука будет хранить их. Пускай твой дух назидает их, ведет их, исправляет, корректирует, поднимает, чтобы мы впоследствии увидели то, что хотел увидеть апостол Павел, зрелую церковь в меру полного возраста Христова. А я благословляю радио, благословляю слушателей, благословляю всех нас и благодарю Тебя, Отец, и воздаю Тебе славу. Аминь.
Аминь. Дякуємо за молитву. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Наш гість сьогодні – це Олександр Штейнгарт, який рухається у служінні «Пророчеська культура». Говорю російською мовою, да. Як ви і заявляєте. Гаразд, дуже дякуємо вам.
Вам спасибо.
Спасибі. До нових зустрічей.
До нових зустрічей. Очень правильно.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.